вспомните странные стихи. «Однажды, странствуя среди долины дикой». Это почти буквальное переложение первых трех страниц из странной мистической книги, написанной в прозе, одного древнего английского религиозного сектатора. Но разве это только переложение? В грустной и восторженной музыке этих стихов чувствуется самая душа северного протестантизма, английского ересиарха, безбрежного мистика с его тупым, мрачным и непреоборимым стремлением и совсем безудержным мистическим мечтанием. Читая эти странные стихи, вам как бы слышится дух веков реформации, вам понятен становится этот воинственный огонь начинавшегося протестантизма, понятна становится, наконец, самая история, и не мыслью только, а как будто бы сами там были. Прошли мимо вооруженного стана сектантов, пели с ними гимны, плакали с ними в их мистических восторгах и веровали вместе с ними в то, во что они поверили. Кстати, вот рядом с этим религиозным мистицизмом религиозные же строфы из Корана или подражание Корану. Разве тут не мусульманин? Разве это не самый дух Корана и меч его? Простодушная величавость веры и грозная кровавая сила ее. А вот и древний мир, вот египетские ночи, вот эти земные боги, севшие над народом своим, богами, уже презирающие гений народный и стремление его, уже не верящие в него более, ставшие впрямь уединенными богами и обезумевшие в отъединении своем, в предсмертной скуке своей и тоске, тешащие себя фантастическими зверствами, сладострастием насекомых, сладострастием пауковой самки, съедающей своего самца. Нет, положительно скажу, не было поэта с такой всемирной отзывчивостью, как Пушкин, и не в одной только отзывчивости тут дело, а в изумляющей глубине ее, а в перевоплощении своего духа в дух чужих народов, перевоплощении почти совершенном, а потому и чудесном, потому что нигде, ни в каком поэте целого мира такого явления не повторилось. Это только у Пушкина. И в этом смысле, повторяю, он явление невиданное и неслыханное, а по-нашему и пророческое, ибо тут то и выразилась наиболее его национальная русская сила, выразилась именно народность его поэзии, народность в дальнейшем своем развитии, народность нашего будущего, таящегося уже в настоящем, и выразилась пророчески. Ибо что такое сила духа русской народности, как не стремление ее в конечных целях своих ко всемирности и ко всечеловечности? Став вполне народным поэтом, Пушкин тотчас же, как только прикоснулся к силе народной, так уж и предчувствует великое грядущее назначение этой силы. Тут он угадчик, тут он пророк. В самом деле, что такое для нас Петровская реформа? И не в будущем только, а даже и в том, что уже было, произошло, что уже явилось воочию. Что означало для нас эта реформа? Ведь не была же она только для нас усвоением европейских костюмов, обычаев, изобретений и европейской науки. Вникнем, как дело было. Поглядим пристальнее. Да, очень может быть, что Петр первоначально только в этом смысле и начал производить ее. То есть в смысле ближайше утилитарном, но впоследствии. В дальнейшем развитии им своей идеи Петр, несомненно, повиновался некоторому затаенному чутью, которое влекло его в его деле к целям будущим, несомненно, огромнейшим, чем один только ближайший утилитаризм. Так точно и русский народ не из одного только утилитаризма принял реформу, а, несомненно, уже ощутив своим предчувствием, почти тотчас же некоторую дальнейшую, несравненно более высшую цель, чем ближайший утилитаризм, ощутив эту цель, опять-таки, конечно, повторяю это бессознательно, но, однако же, и непосредственно, и вполне жизненно. Ведь мы,